«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток» на радио «Азаттык». Мы будем говорить о политических событиях в стране. В гостях у нас депутат Жогоркенеши от фракции ЗПК Дастан Бекешев.
Добрый день.
Депутат Жогоркенеши от фракции «Республика Атадюрт» Акылбек Джамагулов.
Здравствуйте.
И политолог Эльмира Ногойбаева. Из Бишкекской студии буду я, Дилыс Руспакова. Парламент в пятницу утвердил состав, структуру и программу правительства во главе с Абылгазиевым. До этого Кабмину Сапара Исакова депутаты выразили вотум недоверия, после чего президент сразу же отправил их в отставку. Эльмира Абылбековна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, в чем была трагедия Сапара Исакова и какие надежды мы можем возлагать на новое правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева?
Ну, это трагедия временная и, возможно, первая. Он достаточно молод, нов в политике. К сожалению, как политик он так и не состоялся. Его проблема в том, что он не понял, что у него был огромный лак возможностей. Первая возможность – это парламентская система. Если бы у него была интуиция, и он мог вести свою политическую игру, он мог бы остаться и использовать возможности парламентской системы. Вторая возможность – это возможность балансировать между двумя такими игроками, как Атамбаев и Жээнбеков. И у него был небольшой период времени, когда у него его рейтинг подрос, достаточно подрос, и он мог перехватить эту игру, инициативу и стать абсолютно серьезным конкурентным лидером. Особенно учитывая ту пиар-компанию, которая велась, тот рейтинг, который у него был у молодых людей и прочим. Мне кажется, что ситуация с Сапаром Исаковым, она очень поучительна для молодых политиков. Если вы хотите быть реализованы, вы не должны ждать своего собственного созревания как политика. Вы должны им становиться с самого начала. И любая лояльность к любому патрону, Аташке или, не знаю, человеку, который вас привел, она рано или поздно должна заканчиваться, и это нужно прекрасно понимать. Всегда есть ощущение торгов и возможностей, но если вы не принимаете и не позиционируете себя как индивидуальность, ваши реформы, ваши задатки, все перспективы, они обречены на короткую дистанцию. Я думаю, что у Сапара Исакова есть возможность сделать выводы, и я не удивлюсь, если он вновь появится уже подготовленный в политике, уже более политиком, чем просто исполнителем, кем был в этот раз.
Стан Далабаевич, вы ранее говорили о том, что были против вотума недоверия правительству, и мы потеряем полгода, пока правительство включится в работу. Объясните, пожалуйста, почему вы так думаете, и сделал ли выводы Сапар Исаков?
Я надеюсь, сделал выводы, но почему я голосовал против? В принципе, я об этом сказал. Первое, это кадровые, наверное, ошибки. Вообще, вот в мире есть такая практика. Приходит новый президент, уходит другой президент, с ним уходит вся его команда, по идее. Ну, я думаю, эта культура у нас постепенно, возможно, сложится. Вот отсюда, мне кажется, и все как бы противоречия. Ну, вы сами понимаете, что старая команда, она пыталась вписаться, но не получилось, да? Это, тем более, были определенные противоречия. Но почему я голосовал против? Все-таки вотум недоверия, у нас это было впервые. За неделю до этого фракции все практически, за исключением оппозиционных, коалиция большинства поддержала премьер-министра. А тут берет и как бы по инициативе оппозиционных фракций, оно тоже как бы берет и поддерживает оппозиционные фракции. Вот здесь, ну, на самом деле было удивление. Мне было, знаете, очень удивительно, как бы, когда коллеги мои так поступили. Но тогда не надо было давать надежду человеку, надо было сказать на отчете, все, извини, дорогой, у тебя вот есть вот такие-такие ошибки, объяснить ему эти все кадровые ошибки, и, в принципе, или пригласить, вот раз его фракция СДПК выдвигала, или фракция СДПК должна была пригласить его к себе и попросить его как бы самостоятельно уйти, либо дать право фракции СДПК самой вытащить этот вотум недоверия. Этого всего не было, получилось, мы одобрили отчет, потом бах, взяли, сделали недоверие. Вот немножко вот здесь противоречие. Второе, почему? Я считаю, вот смотрите, когда у нас приходит новое, точнее, правительство, пока оно встанет на рельсы, пока оно поймет, что к чему, какие программы реализовывались, проходит как минимум 3 месяца. От 3 до 6 месяцев они все должны ориентироваться. Даже те министры, которые сейчас вот до этого работали, они сейчас вновь переназначены, даже им нужно будет сориентироваться вот сейчас вот в этой политической конъюнктуре, да, они сейчас должны понять стиль и методы работы премьер-министра, причем премьер-министр, я вам скажу так, он имеет определенный опыт, но он не такой, как Сапар Исаков. Если Сапар Исаков, с ним можно договориться, или он сам, допустим, к чему-то пришел, он быстро принимает решение, то действующий премьер-министр будет, очень долго разгоняться. Это не то, что в критику ему, а на самом деле он, ну, просто по характеру сам такой человек, да, что вот он будет взвешивать долго, думать долго, а потом только принимать решение.
Давайте поговорим о новом правительстве. Какие у вас надежды на него и какие они будут воплощать программы? Акылбек Тикшенович, пожалуйста.
Наверное, скорее всего, насчет нового состава правительства, я бы сказал то, что практически 50% это те же люди, которые работали до, и где-то 30% это из старых составов были вот, министры МВД, министры экономики. Очень много критики со стороны парламентариев вчера было в адрес этих министров. Ну, мне кажется, будет очень тяжело им адаптироваться, тем более эти министерства, они очень играют такую ключевую роль именно в правительстве. А как себя поведет премьер-министр в этом, как он быстро все это вот возьмет в свои руки. Назначение вице-премьер-министров тоже, конечно, очень большой вопрос и состава прежнего состава. Ну, и народ, и парламент ожидал то, что в новом составе будут практически все новые лица. Ну, я думаю, в ближайшее время, в ближайшие месяцы премьер-министр уже будет частями как бы менять состав правительства, потому что было у него очень мало времени, он сам это признал вчера, в отношении структуры, в отношении членов Кабмина, да. Я думаю, время покажет, и нужно дать правительству уже время, чтобы реально они занимались делом, а не политикой, да. Потому что мы знаем, что с приходом правительства, нового состава Кабмина, они больше занимаются политическими вопросами, да, политикой, и меньше времени уделяют реальной экономике, реальным делам, которые они должны непосредственно заниматься.
Да, вот, кстати, была вчера критика по поводу того, что в правительстве нет ни одного экономиста. Да? А, Эмилия Абдулбековна, а как вы думаете, способно ли это правительство сделать какие-то изменения в экономике, провести реформы для того, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию в стране? И каким будет основным направлением этого правительства? То, что многие говорят, что поскольку Булгазиев пришел из соцфонда, занимался социальными вопросами, оно будет более социально ориентированное. Но у нас есть и другие вопросы, да, которые остались от старого правительства, цифровизация страны. Будет ли оно способно повести эти вопросы вперед?
Ну, во-первых, я думаю, что не соглашусь вот с Бекешевым в том смысле, что невозможно раскачиваться 6 месяцев. Полгода – это слишком много для того, чтобы раскачиваться новому правительству, потому что все из них уже так или иначе хозяйственники имели опыт принятия решений. Очень важный момент, о котором почему-то у нас мало говорится, это в Кыргызстане отсутствует такая институциональная память. И она в первую очередь отсутствует у базового института, как парламент. Постоянно повторяющиеся инициативы до закона, не до закона. И я очень надеюсь, что это правительство, этот кабинет все-таки будут иметь те уроки и ошибки, которые делали предыдущие кабинеты. Но есть очень важная вещь. Когда мы говорим про Сапара Исакова, нужно не забывать, что да, этот кабинет был лояльный, но очень много модернизационных идей и очень много интересных технологий. И одно из этих инициатив – это открытое правительство. Это очень важный фактор. Не обновляя, не модернизируя кабинет, мы не сможем развиваться. Потому что у нынешнего правительства уже есть противоречия. Вот такая, скажем, драфтовая программа, которую он вчера озвучил, в ней уже есть противоречия. Он говорит, что там в центре находится человек. При этом те пункты, которые он озвучивает, они скорее про сельское хозяйство. Ирригация, сельское хозяйство и так далее. Это хозяйствующие вещи, которые необходимы. Но это скорее следствие, чем причина. И без модернизации сознания, управления, госправления мы не сможем двигаться дальше. Я думаю, что понятно, что происходит политическое противопоставление, но отвергать институциональный опыт, новый модернизационный опыт ни в коем случае нельзя. Нужно поддержать и внедрить открытое правительство, потому что это прежде всего технологии. Нужно поддержать возможность модернизировать и отцифровать все возможные ниши, которые есть. И только тогда мы будем двигаться вперед. И следующий момент очень важный. Очевидно, что все нынешние ИО-министры понимают свою зыбкость. При этом главная вещь, которую должно делать правительство, это формировать видение будущего Кыргызстана. За последние 7 лет мы так и не услышали, каким Кыргызстан будет завтра, каким нам видится Кыргызстан. Это ирригация, сельское хозяйство, это важно. Но тогда вырисуйте нам то будущее, куда будет двигаться Кыргызстан. Молодежь имеет огромный спрос на такие вещи, иначе оно уезжает все в миграцию. Это не ситуативные какие-то решения. Вот то правительство, которое сформирует это будущее и которое будет делать туда первые шаги, оно будет успешным. Иначе это все временные ситуативные объединения людей из, ну, бывших уже в политическом поле или в хозяйственном поле. По поводу Аблгазиева, да, он работал в очень важном ведомстве. Он очень хорошо должен знать социальную ситуацию. И ситуация с миграцией в том числе. Потому что миграция у нас рассматривается только в экономическом ключе, с точки зрения инвестиций, с точки зрения денег, которые к нам приходят. Но это огромный упадок культуры, культуры семьи, культуры села, взаимоотношений. И он как никто должен это понимать. И это прежде всего рабочие места, это культура правления нового типа. Если он не сможет модернизироваться, я думаю, он пришел ненадолго.
Я бы пожелал бы успехов Аблгазиеву, но и не хотел бы, чтобы он повторял те ошибки, которые он сделал, когда был председателем социального фонда. Давайте о них скажу. Ну, вот был у нас была ошибка социального фонда, когда резко подняли ставки. Вот против законопроекта, который я голосовал, резко на сельскохозяйственные вот соцотчисления для сельскохозяйственных, кто делает отчисления, те, кто по патенту работает. Потом через год все-таки, когда начались митинги, резко там все-таки передумали и откатились, да, мы опять по ставкам. Это раз была ошибка. Вторая, ну, сколько денег было потрачено для соцфонда? Около 100 миллионов, если я не ошибаюсь. И электронизация самого соцфонда так и не произошла. Эти данные есть, счетная палата об этом писала даже. И третий момент, ну, люди до сих пор получают в конвертах. А это как раз из-за того, что у нас социальный фонд, он до сих пор неповоротлив, он не может снизить ставки, боясь того, что не может никак пополнить там пенсионный фонд. Вот эти три момента, это три ошибки на самом деле Аблгазиева. Я думаю, о них надо тоже говорить. Ему сейчас нужно все-таки продолжать ту программу, которую делало правительство, тем более оно, ту программу, которую мы утвердили, она не отличается на самом деле от всех предыдущих вообще программ. Да? Я думаю, что все-таки Аблгазиев фонд доработает до 2020 года, ну, по крайней мере, до того, пока не будет противоречий даже с президентом, это самое главное надо отметить. И все-таки хотелось, что вот человек, имеющий вот такой опыт, ну, все-таки продвинет нашу страну, да, я вчера поэтому за проголосовал, ну, а так в целом, я думаю, что суперских прям изменений не будет. Я думаю, какое-то движение будет вперед, и вы будете о них слышать. Возможно, какие-то там концептуальные вещи меняться будут. Ну, а так, чтобы мы там в 2020 году стали, я не знаю, там передовой страной в Центральной Азии, для этого нужно, чтобы в правительстве работали весь кабинет министров, весь кабинет, он должен быть амбициозным. Вот тогда только это мы можем достичь. Это показала и Грузия, это показала и Сингапур, это показывала и Южная Корея, и Япония, и другие страны. Да? А когда приходит так, ну, лишь бы письмо написали, отправили, что-то поручили, сделали, что-то, ну, раз не поручили, но еще лучше, ну, на самом деле, я не думаю, что мы вырвемся, вот прямо какие-то экономические реформы у нас будут.
Спасибо, Дастан Далабаев. Я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток». Мы говорим о политической ситуации в Кыргызстане и роли парламента. В гостях у нас политолог Эльмира Ногойбаева, депутат Жогору Кенеш от фракции СДПК Дастан Бекешев и депутат от фракции Республика Тадюр Акылбек Жамангулов. Акылбек Жекшенович, ваша фракция вошла в коалицию большинства, я вас поздравляю. Скажите, пожалуйста, почему парламент никогда не несет ответственности за правительство, которое формирует коалиция большинства? Почему депутат, который вчера единогласно одобряли правительство Сапара Исакова, сегодня также единогласно голосует за выражение недоверия? При этом парламент, так же, как и депутаты, не осознают своей моральной ответственности за формирование правительства.
Это классный вопрос.
Очень классный. Я хочу ответить, какая вот самая большая проблема у нас в Кыргызстане? Проблема это нестабильности, да? У нас...
Это скорее достоинство.
Ну, это как вы там будете трактовать, но, по-моему, это очень большая проблема. Проблема в чем, что у нас, когда правительство формируется, они уже боятся потерять свое место. И они пытаются удержаться на этом месте, да? А если у нас в правительстве в стране будет стабильность, соответственно, и даже вот возьмем обычное государственное предприятие, либо акционерное общество, если руководитель знает то, что он минимум 3-5 лет будет сидеть на своем месте, он уже будет планировать реформы, экономические какие-то изменения, да, если члены правительства, само правительство, премьер-министр в полгода раз меняется, это уже наталкиваем. Мы сейчас уже вот новому составу правительства мы уже предупреждаем, что может быть завтра, может быть послезавтра мы можем вас поменять, да? Вчера со стороны некоторых наших коллег прозвучали очень много нареканий со стороны именно парламентом, депутатом коалиции большинства. Почему? Потому что когда мы избирали новый состав правительства Сапара Исакова, они также хвалили, что это будет очень супер, много будет изменений, что они будут стабильно работать в ближайшие 3-5 лет. Ну, когда отчеты рассматривали по итогам 2017 года и в комитетах, и во фракциях, все же поддержали. Ну, когда уже какое-то недоверие... Кстати, хочу еще подчеркнуть, что не только оппозиционные депутаты оппозиционных фракций подписали недоверие, и большинство депутатов из коалиции большинства...
Это удивительно, да, это очень удивительно.
Поэтому не надо это все сваливать только оппозиционщикам, да? Там есть очень большая ответственность именно со стороны депутатов коалиции большинства, которые голосовали всегда за и поддерживали, только теплые слова, пожелания говорили в адрес Сапара Исакова, его состава правительства. А я думаю, большая ошибка Сапара Джума Кадыровича в том, что он не смог наладить... Он на сегодняшний день его должность занимает очень большую роль в стране, да, вы знаете, по Конституции очень большие полномочия передали именно правительству, а в лице премьер-министра. Здесь было то, что вражда двух глав, экса и действующего, и, соответственно, команда, конечно, каждая команда хочет удержаться, что-то решать. Поэтому, я думаю, большая ошибка, что Сапар Джума Кадырович не смог наладить тот мост, который он должен был наладить именно между эксом и действующим президентом.
Но вопрос ответственности у нас точно зависает.
Я бы тут по этому поводу, на самом деле, чуть ли не прочитали мои мысли. Одну вещь хотел еще добавить. Пока не будет в парламенте сильной партии, партии, которая сформирует правительство и которая сама войдет в это правительство, сохранив при этом депутатский мандат, то есть лидер партии пока не возглавит само правительство, на мой взгляд, реально так и будет, что парламенту будут спускать премьер-министра. И парламент будет всегда согласовывать и слушать. И парламент будет всегда хвалить того, кто оттуда будет спускаться. Потому что практически, ну давайте откровенно, если там решение принято, то парламент уже решение принял. Пока вот этого не будет не то, что даже и преференцировано, и пока внутри партии не будет реальная конкуренция, пока партии не будут наделены какой-то идеологией, пока мы не сделаем реформу в избирательной системе и не внесем вот поправки в Конституцию, вот немножко сделали, но не до конца. Надо вообще весь, чтобы все члены правительства имели вот это, то есть депутаты, когда входят в правительство, они сохраняли за собой мандат. И вот когда бы пришла партия, которая взяла бы на себя ответственность, она бы могла уже сказать президенту, вот извините, мы победили, мы берем на себя ответственность. Если у нас что-то не получится, ну тогда это наш политический позор. И в следующий раз, вот обычно вот в развитых странах, такие партии уже в следующий раз очень мало голосов набирают. У нас же сейчас, ну, разницы нет абсолютно, что ты сегодня проиграл, ты не знаешь, что ты проиграл до 2020 года. В 2020 году можешь залить деньги, рекламу сделать, и опять же пройти и даже набрать еще больше голосов. Даже вот, яркий пример Бабанова, да? Дважды он оказался как птица Феникс, да? Но в то же время я не думаю, что он еще как бы потерял все позиции. Он в 2020 году может опять же прийти. И поэтому, наверное, некоторые, конечно, его же соратники думают, что он уже все, политический труп. Не, вряд ли. Я не считаю, что он политический труп. У того, у кого есть деньги, он зальет деньги в партию, как бы ее ни назови, там АКШ, МПШ, там, да хоть как.
Достан, вы же страшные вещи говорите.
И пошел вперед.
Достан, вас вчера назвали политическими трупами, а вы сейчас сейчас говорите, зальет деньги и оживет.
Ну, вы знаете, то, что говорят там, нет, то, что говорят там политическим трупам, это же личное мнение одного человека, это же не какая-то там, я не знаю, норма, правило какое-то. Вы знаете, прежде чем говорить о том, что парламент стал политическим трупом, надо вспомнить вообще, как сам человек пришел. Давайте вот с этого начнем.
Сам дурак, в смысле, да?
Вот поэтому, нет, ну я не то, что сам дурак, это вы уже сказали, а я говорю про то, что как он сам пришел.
На самом деле, же... речь идет о политическом лидерстве, даже не о партии,
о политическом лидерстве. Я говорю? Нет, ну важно. А политическое лидерство, как оно приходит?
Иметь и держать позицию. На самом деле в парламенте на сегодняшний день держит позицию сознательно и стойко это вот Джанар Акаев. При огромном давлении, при том, что президент, властная партия, вот он держит позицию. Все остальные тихо сидят, там, покрывают свой бизнес, амбиции.
Но у меня нету бизнеса, я вам сразу скажу.
Но тем не менее, знаете, политическое лидерство, это же тоже огромный, это не просто мужество, это еще и огромный труд, это пестование. У вас есть такой еще шанс, в смысле, заявлять о политическом лидерстве. Потому что политическое лидерство, это умение продвигать, это ответственность в первую очередь, то, о чем мы говорили. И потому что я не понимаю депутатов, которые так сильно оскорбились, когда их назвали политическими трупами. Сапар Исаков озвучил, на самом деле, часть общественного мнения. И дело в том, что в большей степени, когда мы смотрим...
Я говорю о том, что...
Голосование по Сапар Исакову, он это же сказал относительно по голосованию. Дело в том, что депутаты проявили как никогда лояльность свою, никакушность. Ну, и в этом смысле...
И заметьте, когда он избирался, тоже как никогда была лояльность, и та же партия Республика Татюр поддерживала его.
Когда он избирался, и когда он
уходил... И вот поэтому, еще когда он приходил, вот тогда надо было об этом попробовать сказать, понимаете? А не тогда, когда уже все решено, да? Понимаете?
Нет, это никогда не поздно сказать, никогда не поздно.
Да нет. Я вам скажу, когда ты ругаешь ту систему, благодаря которой ты вышел, ну, это тоже неправильно, понимаете? Если тебя родила эта система, а потом ты говоришь, оказывается, система плохая, а где ты был тогда, почему ты не менял эту систему?
Вы зря оправдываете систему.
Нет, я лично вносил поправки вот в конституционный закон о выборах. Я пытался сделать так, чтобы у нас депутаты избирались не так, что вот меня там в список затолкали, там номер такой-то, да, там, а чтобы реально, вот, ну, человек там набрал столько голосов, ну, это уже... Просто норму никто же не принял.
Достан, ваши инициативы по поправках и по законодательству, это опасная для вас тема, вам лучше ее не понимать.
Ну почему? Это не опасно, я считаю, что это нужно.
Давайте продолжим. Я хочу спросить Акылбек Дикшенович.
Давайте я сперва отвечу.
Только коротко, хорошо? А то у нас уже время заканчивается, поэтому...
По поводу ответственности. Я думаю, вы полностью правы в этом. Депутаты должны, и парламент должен нести ответственность. А в первую очередь должны нести ответственность коалиция большинства, которая непосредственно лоббирует того премьер-министра и состав правительства, и структуру, и программу перед всей палатой, да? Ну, к сожалению, со стороны коалиции большинства даже не было такого вот разговора вчера, когда в адрес со стороны оппозиционщиков были такие критики. Они не смогли ответить, почему они вот изъявили желание убрать Сапара Исакова. Я думаю, вот учитывая это все, вот сейчас коалиция большинства должны нести полную моральную ответственность. Конечно, де юре мы не сможем об этом ответственность как-то этот, ну, моральную ответственность перед народом они должны нести.
Спасибо. Я хочу задать такой вопрос о том, что общество наше еще не созрело и не пришло к демократии, потому что вот это противостояние, как мы его все называем, на самом деле это разделение политических сил, да, то есть в соответствии с Конституцией наш премьер-министр получил достаточно полномочий, чтобы вести независимую политику. При этом это такие действия независимые почему-то не нравится нашему президенту. Я не говорю о людях, да, я говорю о конкретно...
Об институте.
Да, об институте президентском. Нет?
На самом деле, Джилдис, это очень опасная теория, ловушка догоняющего развития, да? На самом деле, если мы говорим про политическое развитие, посмотрите, какие мы делали скачки. Парламентская система, конфронтация, конкуренция. Вот то, что мы видим на самом деле на ринге, это открытую конфронтацию, это тоже большое достижение, потому что мы знаем вокруг много стран, где конфронтация происходит за кулисами.
И абсолютно ее нет даже.
Да, и в любой сфере нам вообще нужно официально запретить, вот здесь депутаты сидят, я предлагаю вам эту инициативу. Теория догоняющего развития – это ловушка. Мы всегда будем чувствовать себя недоразвитыми, там, я не знаю, инфантильными детьми, аборигенами, кем хотите, и это очень опасно, потому что очень важная вещь, это самосознание наших людей, ощущение себя полноценными людьми. Обратите внимание, молодые люди, они принимают решения, они идут, а общий дискурс доминирует такой вот депрессивный, да? Угу. Нам вот бывший президент постоянно говорил, то там нарынчане не такие, не до такие, угу. что народ не до такие. Это очень страшно, потому что доминирует негативный дискурс, такой депрессивный дискурс. Мне кажется, наше общество, конкретный человек, мы все должны избегать. И вот я предлагаю запрещение этого недоразвития в любой полемике.
Хорошо. А как вы думаете, сможет ли новое правительство воспользоваться всей широтой своих полномочий в соответствии с Конституцией быть независимым?
Ну, это должно, наверное, мы должны дать им время. Ну, вот я дополню Дастана Далабаевича, чтобы реально премьер-министр воспользовался именно своей силой по Конституции, у него должна быть своя фракция, независимая фракция в парламенте, и она должна составлять коалицию большинства, чтобы он, не боясь президента, не боясь парламента, мог принимать решения и идти на такие большие реформы, которые он намерен. Да? Конечно, какая-то зависимость со стороны сейчас нынешнего, да, состава парламента от президента, у действующего сейчас премьер-министра очень большая независимость нету. Он зависим, получается, и от президента, и от парламента. Там лидеры коалиции, которые вошли, фракции, да, они тоже будут доминировать. Большая проблема от того, что первый вице-премьер-министр почему не пошел с парламента, да, мне кажется, это то, что он мог бы доминировать перед премьер-министром, то, что у него есть фракция в парламенте, да. Ну, конечно, Москва сразу не строилась, это будет постепенно, ну, в сравнении с нашими соседними государствами, мне кажется, это очень потихоньку мы как-то к демократии идем, да?
Ну, я думаю, все равно это все из-за системы так будет происходить. В любом случае, премьер-министр какие-то вещи будет согласовывать, да, с президентом, это однозначно, и будет согласовывать с парламентом, потому что в любом случае он будет бояться того, что произошло вот буквально позавчера, да, и если он что-то, какие-то вещи не будет согласовывать, ну, это ему же может быть, ну, как бы аукнуться, да, поэтому я не думаю, что там по заместителям министров, нет-нет, я думаю, это по более таким крупным каким-то вещам, да, ключевым, он будет заходить к президенту, брать, получать у него одобрение, потом будет заходить к лидерам фракции, у них получать одобрение и дальше уже принимать решение. Но самостоятельность ли это? Вот на этот вопрос надо ответить, да? А сейчас, вы знаете, сказать о независимости. Де юре, да. Де-факто сложно.
Вот забавно. Не хотят все-таки депутаты быть независимы от президента. И проговаривают это вслух еще и в эфир. Знаете, очень важно две вещи. Первая вещь, это, конечно, очень много зависит от президента. Он должен понимать, что он не может подминать под себя все. Он должен понимать, что если он... А вы уже знаете всю политику Джеймбекова наперед?
Цель это подминать парламент.
Ну, судя по предыдущему, есть. Дело в том, что он должен понимать, если он делегирует, как это прописано в Конституции, ответственность и парламента, и правительства, то он делегирует еще и ответственность. И тем самым он не будет брать на себя. И в этом смысле это тоже очень важно. Тогда и будет баланс институтов. Если он будет подменять под себя, он должен будет за все нести ответственность, как это было с Атамбаевым. И второй очень важный момент. И любая фракция, и партия, и президент, и правительство в частности должны вырисовать картину будущего. Иначе это будет латание дыр. А по всем данным, анализам и вот прогнозам мы катимся к коллапсу в инфраструктурном смысле слова. И ТЭЦ это показала. Мне кажется, что невозможно латать, оно все равно разорвет. Только в рамках будущего, когда есть какие-то модернизационные вещи, соотносимые с технологиями, только тогда будет прогресс. Иначе мы не пойдем вперед. К сожалению, в нынешнем составе пока в этом смысле не проявился никто, но, может быть, кроме Алтынай, да, вот представителя республики. Все остальные, как бы, такие люди не новаторы, мягко говоря. Мне кажется, что только благодаря и подхватив такой вот модернизационный пыл Исакова, можно же делать что-то другое. Иначе это будет как бы та же лужа. Главная фишка Сапара Исакова – это модернизация госуправления всей системы. И ее отвергать нельзя. Туда вложены огромные ресурсы, деньги. Открытое правительство – это перспектива. Закрытое правительство – это, знаете, это та консервная банка, которая разорвет не сегодня, а завтра.
Знаете, этот политолог и депутат практически
одно и то же, да? Очень сильно мы любим критиковать, но никакой ответственности мы не чувствуем. Да?
Нет, ну почему?
Нет. Вы так прям сильно критикуете.
Мою ответственность.
Если бы вас назначили на какую-то должность, я бы не думаю, что вы так смогли критиковать, как вы сейчас.
Но у нас были и должности, но народовыдвижение сегодня вы.
Да, ответственность взяли вы на себя.
Ну, конечно. Я вот поэтому и говорю.
Спасибо большое. Да, спасибо, Дастан Далабаевич. Спасибо, Акулер Дикшенович. Эльмира Абулбековна. Дорогие радиослушатели, это была программа «Перекресток». Мы говорили о последних политических событиях и роли парламента в ней. В гостях у нас были депутат Жоркенеш от фракции СДПК Дастан Бекешев, депутат Жоркенеш от фракции Республика Атадюрт Акылбек Джамангулов и политолог Эльмира Абулбековна Ноойбаева. В студии с вами из Бишкека была я, Дилдыс Руспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык».